Глава 3. Меланхоличный июнь. «Не могу уснуть!» Сорота без конца ворочался в кровати, а потом уткнулся в подушку, пытаясь обдумать ситуацию. Но как бы он ни старался, это ни к чему не приводило. Он посмотрел на часы в телефоне. 2:00 ночи. Вот уже 2 часа он пытался заснуть. Выбора у Сороты не оставалось, так что он неохотно поднялся и включил свет. Флуоресцентная лампа светила слишком ярко. Глаза не смогли приспособиться к свету, и от него закружилась голова. Глаза требовали сна, но разум от чего-то оставался ясным. Столь противоречивое чувство сильно мешало успокоиться. Коричневая Табби, Цубаса, раздраженно подняла голову. Какое-то время она смотрела на Сороту, а потом закрыла глаза, предварительно хорошенько зевнув. Не в силах встать, Сорота свернулся калачиком и сложил молитвенно руки. «Прошу, даруй мне сон!» Даже закрыв ненадолго глаза, он совершенно не почувствовал себя сонным. Можно сказать, его мозг заработал даже усерднее, пытаясь подобрать подходящие слова для описания его глупых действий. Парень вздохнул и потер глаза. Почему он до сих пор не мог уснуть? Хотя в открытых глазах уже стало отдавать болью. Каждая ночь на этой неделе проходила подобным образом. «Как мне заснуть? И как я засыпал обычно?» Размышляя о столь бессмысленных вещах, он резко вернулся к вопросу о том, покидать ли Сакураса. От понимания, что вопрос сам собой не решится, ему хотелось поскорее провалиться в мир снов. Но в итоге цикл раздумий начинался сначала. Ответ был очевиден. Парень даже не понимал, почему так беспокоится об этом. Беспокойство породит новые вопросы, которые еще больше выбьют из колеи. А между тем часы сна неумолимо уходили. Да вот черт! Если ничего не делать, то он полностью уйдет в свои мысли. А это только выйдет боком. Решив сделать хоть что-нибудь, он вытряхнул чистую одежду на кровать, сотворив из нее горку. Сорота начал осторожно укладывать вещь за вещью. Пока он этим занимался, ни о чем не нужно было думать. Но вскоре одежда закончилась, и остались лишь вещи мастера. Он уложил школьную блузку так, чтобы она не помялась, и попарно сложил черные школьные носки. Ему хотелось в такой же манере сложить оставшееся белье. Но уже следующий предмет, оказавшийся черным кружевным лифчиком, лишил его этой возможности. Это просто кусок ткани. Хотя Сорот отвердил себе, что не сможет пересилить свои мужские инстинкты, он все же представил, как мастера надевает его. И тут же парня охватило чувство вины. Как будто желая окончательно добить его, следующим предметом оказались черные кружевные трусики, идеально подходящие к лифчику. Это было полное поражение. Собравшись с мыслями, Сорота осмотрел себя. «Если меня кто-нибудь увидит, то примет за извращенца». Парень быстро сложил вместе края трусиков и свернул их, а потом засунул между блузкой и полотенцами, чтобы их никто не заметил. Хоть они и окажутся в итоге у мастера на полу вне зависимости от его помощи в уборке. Убираться у нее в комнате также входило в его обязанности, поскольку он отвечал за мастера. Если Сорота уедет, то все это свалится на плечи Дзина. Он больше привык к нижнему белью, и потому его не будет каждый раз пробивать на холодный пот, как Сороту. Какая бы проблема его ни поджидала, он успешно разберется с ней. Таким вот был Дзин. Тем не менее, Сорота не хотел даже представлять, как Дзин заботится о мастере. «О чем я вообще думаю? Хватит!» О чем действительно стоило думать, так это о переезде из Сакураса. На нем лежали обязанности, но это было его личной проблемой, и мастера тут ни при чем. Вот только он все равно по непонятной причине все время думал о мастере. Когда он сказал о переезде, она не показала ни малейших эмоций. Даже если она обрадовалась или расстроилась, внешне на ней это никак не сказалось. Потому он не знал, что же у нее на душе. Понимая, что от бесконечных блужданий в потемках мыслей у него поедет крыша, парень вскочил на ноги. Если спать он не мог, то оставалось только бодрствовать. Если он останется в комнате еще немного, то точно произойдет нечто плохое. Потому он вышел на кухню за стаканом воды. Удивительно, но в 2 часа там уже кто-то находился. Виднелось тени кого-то, кто сидел перед холодильником и набивал живот. Это оказалось одетая в пижаму мастера. У нее было усталое и сонное лицо, но она достала морковку и внимательно ее осмотрела. Видимо, закуска кроликов ее не устроила, и девушка убрала морковку обратно, достав на этот раз огурец. Как и в предыдущем случае, она стала внимательно его проверять и задумалась. Закончив думать, она резко укусила его. Ткаппа!
Каппа – японский аналог водяного, который любит огурцы.
Откусив огурец, Масера с каменным лицом повернулась к Сороте. Она совершенно не удивилась и продолжила кусать его. «Ты что ли голодная?» Масера кивнула, продолжая жевать. «Понял. Хватит есть. Я тебе что-нибудь приготовлю».
«Я не Каппа».
«Я знаю». Заставив Масера сесть на стол, он заглянул в холодильник. Благодаря заботе о ней, его кулинарные навыки за последнее время улучшились, а меню расширилось. Только вот готовка в такой час рассердит Тихира. Потому он решил остановиться на рамене из серванта. Нагрев оранжевый электрочайник, купленный Мисаки, он вылил воду в чашку и поставил ее на стол, где ожидала Масера. Как только чаша коснулась стола, девушка тут же хотела начать есть. Так что Сороте пришлось ее остановить. «Подожди 3 минуты!» К его удивлению, она будто не видела раньше рамен в чашке. Сорота сел рядом с ней. 3 минуты ожидания оказались неимоверно долгими. Масера напряженно смотрела на чашку и не произносила ни слова. Сорота тоже оказался не в состоянии говорить. Стало ясно, почему Масера бодрствовала в такое время. Как и всегда, она рисовала мангу. Ей захотелось есть, вот она и пришла. Такова была ежедневная жизнь Масера. После приезда в Сакураса, ее привычки изменились не сильно. Она рисовала мангу почти до потери сознания, просыпалась благодаря Сороте, шла в школу. Приходя домой, она закрывалась и продолжала рисовать. Девушке ее возраста нормально болтать о парнях, расставаться с очередным неугодным кавалером, делать себе потрясную прическу, покупать одежду в магазинах, ходить в караоке, говорить, что они расстались или что нужно сесть на диету, жаловаться на скучные деньки, ворчать или наговаривать на кого-нибудь за глаза. Но Масера игнорировала все эти вещи и двигалась к цели, полагаясь на собственные руки. С точки зрения Сороты, Масера светилась слишком ярко. На нее было почти больно смотреть. Если перед глазами загорается мощный свет, то любой зажмурится и начнет просить выключить его.
«Сорота?»
«А, да, что?»
3 минуты».
«А, можешь есть». Сняв крышку с рамена, Масера начала хлебать содержимое. Не вынося тишины, Сорота попытался заговорить. «Скажи, тот конкурс для новичков, о котором ты говорила, когда он закончится?»
«В конце июня».
«Ладно, понятно».
«Ага».
«Оставалось около полумесяца. Но ты понимаешь, не так уж много времени осталось». «Нет, ничего такого».
«Ага».
«Кстати, только вспомнил, а сколько людей участвует?»
700 или 800.
«Понятно. Темп разговора сходил на нет, и винить стоило только Сороту».
«Мне нечего сказать Сороте, который хочет уехать».
Возможность того, что таким образом она осуждает его, испугала Сороту. Даже доев, она продолжала сидеть на стуле. Между ними повисло неловкое молчание. Ему захотелось немедленно уйти из-за стола. Но если бы он сейчас ушел, то стал бы думать о себе, как о беглеце. Потому остался на месте. «Постарайся». Сказав лишь это, он мог бы вернуться в свою комнату. Тем не менее, он не смог. Вернее, он мог сказать что угодно другое. Сейчас было не время утешать других. Постараться изо всех сил тут стоило только Сороте. У Масера имелась четкая цель, и она бежала к ней. Она уже старалась. Слишком уж печально было бы показывать ей сейчас свою душевную пустоту. Пока он уходил все глубже в самокопание, от входа донесся шум. Обернувшись посмотреть, кто это, он увидел Дзина, сдерживающего зевоту. Как обычно, на его одежде виднелись следы от помады. Дзин посмотрел на Сороту и Масера, а затем задал очевидный вопрос.
«Ребята, что вы тут делаете?»
«Нет, мы просто...»
«В каком это смысле мы просто? Очень похоже, что вы тут подписываете бумаги о разводе. А правда?» «Эй, дела совсем плохи, если ты даже не упрекнешь мою шутку».
В этот момент Масера встала.
«Спасибо за еду».
Сказав лишь это, она покинула кухню. Наверху ее ждала манга. Молча проводив ее взглядом, пока она не исчезла из виду, Дзин обратился к Сороте.
«Эй, Сорота!»
«Да?»
«Если сердце к ней не лежит, то я заберу Масера себе».
Словами он ответить не мог, так что за него ответило его тело, пока он смотрел на Дзина.
Нет, он впилился в него взглядом. Ты хочешь спросить, что ты от меня хочешь, да? Что ты от меня хочешь? Если не хочешь потерять ее, то держи крепче. На самом деле, Сина... И что? О чем это ты? Он думал, что сможет ответить, но уверенности в этом не было. Если он скажет, отрицать будет бесполезно. Не останется шансов на побег. Но значило ли это, что он понимал, к чему лежит его сердце?
А? Дзин? Ты вернулся! С возвращением!
Его спасла Мисаки, до сих пор выглядывавшая в окно. В руке она зачем-то держала длинный карандаш, а значит делала наброски.
Ага, я вернулся. Хочу пить.
Не обращая внимания на ситуацию, Мисаки подошла к холодильнику. Достала оттуда 2-литровую пластмассовую бутылку и начала из нее пить. Выглянув из-за плеча, она предложила пластмассовую бутылку парню.
Кахай-кун, не хочешь пить?
Сорота уже протянул руку, чтобы схватить бутылку, но Дзин перехватил ее. Он допил остатки воды и, отдав пустую бутылку Мисаки, ушел, пожелав спокойной ночи. Мисаки застыла на месте, смотря на горлышко бутылки.
«А? Кахай-кун, что мне делать?»
Она прошептала это так, словно навоображала себе невесть что.
«Это был косвенный поцелуй с Дзином?»
Она не ждала ответа от Сороты, так как встала и стала раскачиваться по комнате, натыкаясь то на холодильник, то на стол и стены. Оставшийся один Сорота исчерпал свой лимит сил и плюхнулся на стул. Теперь у него перед глазами маячил холодильник с перечнем обязанностей. Первой привлекала внимание Сороты пометка про обязанности по Масера. Если он останется рядом с Масера, то ее сияние сожжет его дотла. Он не хотел покидать Сакураса, оставляя тем самым всю Дзину. Так хочется избавиться от всех этих проблем. Если он и дальше будет об этом думать, то его эмоции и моральные принципы сойдутся в схватке, устроив на душе кавардак. Уже было 3 часа. Неспешные стрелки часов все так же неустанно двигались в сторону утра. Тем не менее, у Сороты, для которого ночь стала клеткой, оно придет гораздо, гораздо позже.